Из заведующего уже не приходилось вытягивать слова клещами. Приняв решение, он заговорил по-иному, уверенно и быстро. «Каждый медбрат отвечает за определенный сектор парка. Я поворачиваю рычажок на пульте охраны. На вершине постовой будки зажигается лампочка вызова. Даже если медбрат в это время делает обход, как только он увидит огонек, обязан немедленно явиться сюда. Дальше ваше дело».
«Просто и гениально. А ну-ка, наведем тот порядок».
Они вытащили трупы в соседнее помещение. Туда же положили и оглушенного, причем Гальтон для верности еще и уколол его иголкой. Сам доктор и Зоя тоже спрятались. Перебежчику биохимик расковал руки, но на всякий случай прицепил его за щиколотку к ножке кресла и предупредил.
— Смотри, холодная голова, если что, пули и на тебя хватит. — Пора. Жми свой рычажок.
Айзенкопф встал за шкаф, где его было не видно, и высунул кончик кривого дула.
— Обзор отличный, — сообщил он.
Стук в дверь раздался не больше, чем через 2 минуты.
— Товарищ заведующий! Третий, по вашему приказанию, прибыл.
Вытерев со лба пот, начальник крикнул.
— Войди!
Белый комбинезон перешагнул через порог. Простуженно чихнул пневмопистолет. Медбрат взмахнул руками и рухнул.
— Зови следующего, —
приказал Айзенкопф, передергивая поршень своего насоса.
— Доктор, сиятельство, ваш выход.
Норт подхватил мертвеца под мышки и поволок к остальным. Зоя вытерла тряпкой багровые капли крови. Едва они спрятались обратно, снова стук в дверь.
— Товарищ заведующий, четвертый по вашему приказанию явился. — Войди!
Гальтон оттащил покойника, княжна подтерла следы. Дело встало на поток. 5 минут и еще 2 покойника спустя с охраной парка было покончено. Бледный, но не утративший решительности изменник сказал.
— Теперь остались только спецмедики в доме. Без меня вам туда не попасть. Действовать предлагаю так. Я подхожу первым. Вы скрытно двигаетесь сзади. Когда откроют, врываетесь и... Ну, сами знаете.
— Знаем, — подтвердил Айзенкопф. — В упор я не промажу даже из кривого ствола. Норт, мне нужна 1 минута, чтобы уложить рюкзак, и я буду готов.
На штурм усадьбы отправились таким порядком. Заведующий шел по аллее, члены экспедиции параллельным курсом через кусты. Большую клумбу пришлось обойти по краю. Она просматривалась из дома. Снова миновали фонтан, сдвоенный грот с журчащими родниками. И опять на Гальтона нашло странное успокаивающее оцепенение. Есть на земле уголки, в которых будто сконцентрировано то или иное настроение. Архитекторы прежних веков умели его чувствовать. Они знали, где следует ставить церковь или монастырь, где грозную крепость, а где загородную усадьбу, предназначенную для отдохновения и блаженной созерцательности. Ощущению безмятежности способствовало и ленивое сияние луны. Невозможно было поверить, что в этом красивом, меланхолическом мире только что убивали людей и будут убивать еще. Глядя на маленького чекиста, который в одиночестве, низко опустив голову, шагал по освещенному пространству, Гальтон попытался представить себе, что творится в душе у предателя, который спасает свою жизнь ценой смерти товарищей. Поежился, но так и не представил. Не хватило воображения. — Волнуешься? — тихо спросила Зоя по-английски. — Я тоже вся дрожу. Это потому, что близится финал. Сейчас все откроется и все прояснится. — Все. Это слово «everything» — «все». Она произнесла как-то странно, чуть не с ужасом. «А что волноваться?» — удивился он, потому что думал совершенно о другом. «С таким троянским конем мы возьмем эту крепость без проблем. Тебя интригует таинственный пациент? А я знаю, кто это».
«Откуда?»
«Догадался». Гальтон наглянулся на Айзенкопфа, прислушивающегося к их разговору. Версия созрела еще в поселке. Однако доктор не решался проговорить ее вслух, слишком она казалась невероятной. Но здесь, в заповеднике, невероятным было вообще все. Дикая гипотеза казалась не столь уж дикой. В СССР есть только один человек, ради которого большевики стали бы возводить такие турусы на колесах, употребил он непонятную, но звучную идиому. Владимир Ильич Ленин. Курт закашлялся.
Ленин 6 лет как умер. Его мумия лежит в мавзолее на Красной площади.
А может быть, там лежит восковая кукла? Что, если Громову и его коллегам удается как-то поддерживать искру жизни в своем обожаемом вожде, которого они считают величайшим гением человечества? Что, если Ленина содержит в этом спецсекторе в качестве пчелиной матки всего социалистического улья и доит из его мозга сок, которым подпитывают нового вождя, суррогатного гения? Эту идею Гальтон выдал не без гордости. Она казалась ему не просто правдоподобной, а блестящей. Но коллеги восприняли смелую гипотезу без восторга.
«С ума вы, что ли, спятили?» —
проворчал биохимик. Княжна выразилась деликатнее. «Интересное предположение».
Уязвленной реакцией доктор сказал.
«Сейчас сами увидите». Они уже были возле самого дома. Слабый свет горел в одном из окон второго этажа, остальные были темны. Троянский конь медленно поднимался по ступенькам. Быстро перебежав через открытое пространство, члены экспедиции заняли боевую позицию. Курт со своим насосом справа от двери. Гальтон и Зоя слева.
«Звоню»,
— просил заведующий. Его лицо было таким же застывшим, как маска Айзенкопфа.
«Ночью никто, кроме меня, не имеет права входить в дом. По инструкции, один медик спустится в прихожую, я назовусь, он откроет дверь». «Давай, давай, не тяни, все ясно», — поторопил его немец.
Неожиданно коротышка улыбнулся.
«Перекреститься хочется», — сказал он. «Да мировоззрение не позволяет».
И нажал на кнопку. Доктор, выражаясь по-русски, навострил уши, но звонка слышно не было, как и шагов, спускающихся по лестнице. Вместо этого наверху распахнулось окно. Норт вжался в стену. «А как же инструкция?»
«Товарищ заведующий!» — послышался удивленный голос. «В чем дело?»
«Шлиссельбург! Шлиссельбург!» — дважды выкрикнул начальник. «Скорее!»
— толкнул Норда. Айзенкопф легнул ногой и побежал вниз по ступенькам. В руке немца чихнул пневмопистолет. Чекист, всплеснув руками, скатился на гравий. «Вот тебе и троянский конь!» Рама с шумом захлопнулась. Гальтон попытался вышибить дверь, бесполезно. Зоя подняла камень и с размаху бросила его в окно первого этажа. Оно даже не дрогнуло. Пули непробиваемое стекло.
«Курт, надо что-то делать. Они поднимут тревогу. За воротами взвод охраны».
«Я и делаю».
Биохимик, присев на корточки, рылся в своем рюкзаке.
«В сторону!»
— прокряхтел он, прилепляя к двери какую-то коробочку.
«Сейчас рванет».
«Поднимать шум нельзя, тогда уж точно нагрянут».
«В сторону, черт бы вас побрал!»
Айзенкопф оттащил доктора за выступ.
«Не считайте меня идиотом, это бесшумный динамит! Оригинальная разработка нашей лабора...»
Охнула дверь, выдула клуб белого дыма и провалилась внутрь. Грохоту и лязгу от ее падения было немало, но вряд ли этот шум могли слышать за пределами парка. Быстроногая княжна ринулась в дымный проем первой. Гальтон с Куртом нагнали ее только на лестнице. Разглядывать, что вокруг, было некогда. Да и ничего интересного интерьер дома собой не представлял. Обычное санаторно-госпитальное сочетание чего-то белого с чем-то металлическим. От обстановки дореволюционной усадьбы здесь ничего не осталось. На верхней площадке, моментально сориентировавшись, Норт бросился вправо. Освещенное окно находилось в той стороне. Они пробежали через анфиладу каких-то помещений, где стояла мебель под белыми чехлами и зеленели растения в катках. Вот и освещенная комната, по виду приемная. Стол с телефонами, кожаные кресла, диван со смятой подушкой. Несомненно, здесь и дежурили спецмедики. Их в кабинете не было. Но впереди виднелась еще одна дверь, двойная, из матового стекла. Оттуда доносились возбужденные голоса. Айзенкопф подпрыгнул, мощным ударом ноги вышиб обе створки. В облаке осколков и щепок он вломился в соседнюю комнату. Она была абсолютно не похожа на остальные и больше всего напоминала детскую для девочки из стародавних времен. На потолке были нарисованы феи и эльфы. В большом открытом шкафу на полках чинно сидели старинные фарфоровые куклы, большой бархатный медведь, линялый заяц, турок в потускневшей парчевой челме. Хорошо, что первым в эту игрушечную лавку ворвался Курт, а не Гальтон, у которого от неожиданности мог произойти сбой реакции. Но Айзенкопф не стал отвлекаться на чудной антураж. Он вывернул локоть, наставив свой кривой пистолет вроде бы в стену, а на самом деле дулом в сторону кровати. Посередине странной комнаты стояла ложа под балдахином. Над ложем склонились двое мужчин в белых халатах. Один кого-то приподнимал с постели. Видно было лишь тощую старческую руку, в которую второй медик делал укол. Посередине спины на белой ткани расцвела красная гвоздика. Шприц со звоном упал на пол. Застреленный свалился на человека, которому делал инъекцию, и сполз на пол. Уцелевший врач отпрыгнул и вскинул руки кверху. — Товарищи, я только выполняю инструк... — Товарищи? Должно быть, он принял нападающих за коллег-соперников из армейской контрразведки.
— Товарищи, все умерли! — злобно рявкнул Курт, выстрелив еще раз и не дав спецмедику закончить фразу.
Норт наклонился над кроватью. Увидел худое, изможденное лицо с высоким лбом и скорбно запавшими глазами. Несмотря на шелковистую седую бороду и возрастные пигментационные пятна, оно было какое-то удивительно невзрослое, словно у заколдованного, искусственно состаренного мальчика. — Это не Ленин, — тупо сказал Норт. Но коллеги, кажется, уже не помнили о гипотезе, которую он выдвинул с таким опломбом. Они вообще не обращали внимания на Гальтона. Немец довольно бесцеремонно отодвинул доктора в сторону, приоткрыл лежащему морщинистое веко. Княжна щупала ему пульс.
«Все симптомы сверхострого анафилактического шока. Летальная аллергическая реакция», — отрывисто сказал Курт. «Ему вкололи что-то спиртосодержащее».
«Пульса нет», — воскликнула Зоя. «Они убили его. Нужен аппарат искусственного дыхания или хотя бы кардиостимулятор». Она беспомощно оглянулась. «Айзенкопф, у вас должен быть комплект экстренной медпомощи».
«Остался в чемодане. Не мог же я взять все».
Княжна выпустила руку старика, и она безжизненно упала на одеяло. Норду было горько, что главная тайна останется неразгаданной. Что это за старик? Почему большевики с ним так носились? Почему предпочли умертвить, но не выпускать из рук? Биохимик яростно пнул ножку кровати.
Тащились по полям, прыгали через проволоку, летали на шаре, положили кучу чекистов. Неужто все зря? Что это за киндергартен? Чем они тут занимались? Слева и справа еще какие-то двери.
Он подошел к одной из них, выглянул.
«Биохимическая лаборатория. Отлично оснащенная!» Зашел внутрь. «Здесь работал ученый очень высокого уровня. Ну-ка, а там что?»
Снова пересек детскую, открыл вторую дверь и выругался.
«Проклятие! Чтобы мне раньше сюда посмотреть! Глядите, здесь полный реанимационный комплекс! Есть даже аппарат Дринкера!»
Гальтон и Зоя бросились к нему. Комната представляла собой одновременно операционную, блок интенсивной терапии и хранилище фармацевтических препаратов. Все вместе. — А вдруг еще не поздно? — воскликнула Зоя. — Скорее, мы перенесем его сюда. Клиническая смерть — это еще не конец. Она кинулась назад к кровати и замерла. Норт с разбегу налетел на нее. — Ты что? Княжна молча показала пальцем, что само по себе было невероятно. «Барышня аристократического воспитания пальцем?» Гальтон повернул голову и не поверил глазам. Покойник шевелился. Он беспокойно двигал головой, перебирал пальцами одеяло, а главное — дышал. Грудь тяжело вздымалась и опускалась.
«Что встали?» — заорал Айзенкопф. «Несите в медблок, быстро!»
Через несколько минут больной лежал в железном контейнере Дринкера. Аппарате искусственное легкое. Дыхание выровнялось, пульс сделался почти нормальным. Члены экспедиции, не отрываясь, следили за показаниями датчиков. — Как у Громова. — Регенерация, — прошептал Гальтон. — Этот человек тоже принимал эликсир бессмертия. Он не умрет. Зоя покачала головой. — Не могу поверить. Он уже был мертв. А теперь все жизненные процессы восстанавливаются. Еще минут пять, и он очнется.
— Значит, подождем. — рассудительно произнес Айзенкопф.
Напряжение чуть спало, и Норт почувствовал, что должен объясниться с коллегами. Ему было стыдно за нелепое предположение. Вот тебе и CDM. Понимаете, когда я увидел в поселке портрет Ленина и лозунг «Всегда живой», меня как ударило. Бывают ложные озарения, которые производят впечатление подлинности. Еще я вспомнил, как Апанас Иванович говорил: «Он такой же, как на фотографиях, только постарел.
но и общая атмосфера сумасшествия, которая висит над этим местом. Он сбился сам, чувствуя, что начинает заговариваться. «Ленин всегда живой, и Ленин живее всех живых» — это обычные советские лозунги. В Москве ты просто не обращал на них внимания. Зоя обращалась к Гальтону, но смотрела на больного и на датчики. С фотографиями тоже понятно. Новым кандидатам в контингент, перед тем, как допустить в поселок, вдалбливают в голову, как себя вести при встрече с объектом. Правило, номер какое-то, не помню. Наверняка и фотокарточки показывают.
— А еще я виноват, — продолжал каяться доктор, — что не раскусил железного мини-Феликса. Хотя мог бы сообразить, на такой ответственный пост ГПУ слабака не назначит, что он кричал про Шлиссельбург.
У охраны была жесткая инструкция — уничтожить пациента, если его попытаются похитить.
Зоя, нахмурившись, повернула тумблер, чтобы увеличить тягу. Кодовое слово «Шлиссельбург».
Возможно, это связано с убийством царя Иоанна VI. Он был свергнут с трона в младенчестве и содержался в Шлиссельбургской крепости под строгим надзором. Когда заговорщики попытались освободить узника, приставы его убили, действуя согласно полученным инструкциям. «Нет, не нравится!» — воскликнула она и заклацала кнопками. «Смотрите, дыхание опять сбивается, и сердце слабеет. Ему становится хуже».
Норд и Айзенкопф с тревогой наблюдали за стрелками приборов.
«Ничего не понимаю. Мерцательная аритмия. Падает артериальное давление».
Гальтон не заметил, что перешел на английский.
Краткий курс обучения русскому языку не включал знакомства с медицинской терминологией.
Но Громов говорил, что эликсир бессмертия гарантирует полную клеточную регенерацию, без каких-либо побочных эффектов.
Из-под металлического кожуха аппарата еле слышно донеслось, тоже по-английски,
«Я принял дезактиватор. Еще 13 лет назад. Нечестно пользоваться привилегиями, когда снимаешь с себя статус».
Голос был совсем тихий,
но Гальтон все равно сразу его узнал по тембру и особой манере очень четко выговаривать звуки. Это был голос из тайников, вне всякого сомнения.